Трапеза в холле всегда была обильнейшей, роскошнейшей и, возможно, заслуживала чуть ли не всех эпитетов в превосходной степени. Ваймс пожил достаточно, чтобы знать, что старшие слуги питаются избытками с барского стола, и, соответственно, еды всегда оставалось в изобилии. Имея это в виду, он употребил очень большую порцию жаркого из пикши с рисом и съел все 4 ломтика бекона со своей тарелки. Сибилла зацокала было языком по этому поводу, но Ваймс заметил, что он же, в конце концов, в отпуске. «А в отпуске ты не делаешь того же, что и в обычное время?» В ответ Сибилла с точностью судебного крючкотвора парировала, что это относится и к полицейской работе, не правда ли? Но Ваймс был готов к такому повороту и сказал, что, конечно же, он все понимает, и поэтому собирается прогуляться с самым младшим в центральную часть деревни, чтобы сообщить о своих подозрениях местному полицейскому и передать это дело в его руки. Сибилла сказала: «Ну ладно, раз так», с нотками явного недоверия в голосе. И Ваймсу пришлось пообещать, что он возьмет с собой Вилликинса. Сибилла всерьез считала Шнобби Шнобса, сей неограненный алмаз, хорошим стражником. С той же святой уверенностью, приводившей Ваймса в некоторое замешательство, она полагала, что муж будет в большей безопасности рядом с человеком, который ни шагу из дому не сделает без арсенала уличного бойца и который однажды открыл пивную бутылку чужими зубами. Сибилла была права. Но эта логика все равно беспокоила Ваймса. Он слышал, как брякнул дверной колокольчик, слышал, как лакей открыл парадную дверь, слышал приглушенный разговор, а потом шаги по гравию, направляющиеся в обход, к задней двери холла. В этом не было ничего особенного, просто атмосфера. Звук открывающейся двери и шепот лакея, обращенный к Сибилле, шумы из той же категории. Он слышал, как жена переспросила: «Что? О, полагаю, лучше пригласить его войти», после чего ее внимание мгновенно переключилось на мужа. «Это тот самый местный полицейский. Ты можешь принять его в кабинете? Полицейские никогда не вытирают ноги как следует. Особенно ты, Сэм». Ваймс кабинета еще не видел. Комнаты в холле, похоже, никогда не заканчивались. Ведомый очередной вертушкой горничной, он появился в кабинете за несколько секунд до того, как лакей, у которого на лице было такое выражение, словно ему пришлось взять в руки дохлую крысу, впустил туда местного копа. Хотя выглядел он скорее как сын местного копа. Лет 17 от роду, прикинул Ваймс, и пахнет поросящим хлебом. Парень застыл там, куда припроводил его лакей, и смотрел во все глаза, не мигая. Выдержав паузу, Ваймс поинтересовался: «Чем могу служить, офицер?» Юноша моргнул. «Я говорю с сэром Сэмюэлем Ваймсом».
«А кто спрашивает?»
Вопрос застал молодого человека врасплох. И, выждав еще немного, Ваймс сжалился над ним и сказал:
«Послушай, сынок, правильнее было бы сперва представиться, а потом уже интересоваться, я это или не я, так сказать. В конце концов, я же не знаю, кто ты такой. Я не могу узнать тебя по форме, на тебе ее нет. Ты не предъявил ни удостоверения, ни значка, и шлема ты тоже не носишь. Тем не менее, ради того, чтобы наша беседа завершилась до обеда, я делаю заключение, что ты старший констебль этой округи, да? Как тебя зовут?»
«Вот-вот ли, сэр, Финни, вот-вот ли, старший констебль, вот-вот ли».
Ваймс почувствовал укор совести, но этот малец считал себя полицейским офицером. И тут даже Шнобби Шнобс посмеялся бы. Вслух он сказал: «Что ж, старший констебль, вот-вот ли, я, помимо всего прочего, еще и сэр Сэмюэль Ваймс. И я как раз думал о том, что должен с вами поговорить».
«Это хорошо, сэр. Потому что я как раз думал о том, что самое время мне арестовать вас по подозрению в причинении смерти кузнецу Джетро Джефферсону».
Выражение лица Ваймса не изменилось. «Итак, что я теперь сделаю?» «А ничего я не сделаю, вот что». «Вы имеете право хранить молчание. Я говорил эти слова сотням подозреваемым, знавшим, что это полная чушь. И я абсолютно уверен в одном, что не сделал ничего, кроме как слегка поучил окаянного кузнеца уму-разуму, и поэтому будет очень интересно узнать, какой радости этот молодой простофилий считает, что может взять меня за шиворот». Стражник всегда должен быть готов учиться. И Ваймс научился у лорда Витинари, что не надо реагировать на заявление или ситуацию до тех пор, пока точно не решишь, что ты собираешься делать. Тут был двойной выигрыш. Ты не говоришь ничего лишнего, а в то же время заставляешь других очень сильно нервничать.
«Прошу прощения, но мне пришлось потратить час, чтобы выгнать из острога свиней и навести там какой-никакой уют, сэр. И там все еще немного штыняет карболкой, да и свиньями, по правде говоря. Но я помыл стены. Там есть стул и кровать, где вы сможете прикорнуть. Ах да, чтобы вам не было скучно, я отыскал журнальчик для вас».
Он с надеждой посмотрел на Ваймса, чье лицо не только не изменило выражение, но даже как будто окаменело. Однако, выдержав достаточно долгую паузу, Ваймс все-таки разомкнул уста.
«И что это за журнальчик?»
«Сэр, я не знал, что их много. У нас только один. Он про свиней. Чуток пожеванный, но свиньи есть свиньи, сэр. Что с них взять?»
Ваймс встал.
«Я собираюсь прогуляться, старший констебль. Можете сопровождать меня, если хотите».
«Простите, сэр, но я же арестовал вас».
«Нет, сынок, ты этого не сделал», — сказал Ваймс, направляясь к выходу.
«Но я определенно сказал вам, что вы арестованы, сэр».
Это была почти мольба. Ваймс открыл парадную дверь и начал спускаться по ступенькам, а Финни засеменил следом. Двое садовников, которые обычно и головы не подняли бы, в этот раз облокотились на метлы в ожидании невиданного представления.
«С какого перепугу, скажи мне на милость, ты возомнил, что ты здесь официальный полицейский?» — спросил Ваймс через плечо.
«У меня есть официальный жезл, сэр. Семейная реликвия, между прочим».
Сэм Ваймс остановился и повернулся.
«Ну что ж, парень, если он действительно такой официальный, то не лучше ли тебе дать мне на него взглянуть, а? Давай, показывай».
И Финни показал. Жезл оказался обычной дубинкой-переростком, на которой было коряво выжжено слово «закон». Выжигали кочергой, не иначе. Но, впрочем, увесистая была дубинка. Ваймс хлопнул ею по ладони и сказал:
«Ты намекнул, что считаешь меня потенциальным убийцей, и сам же отдал подозреваемому свое оружие. Тебе не кажется, что это неразумно?»
Ваймс увидел, как пролетел мимо пейзаж, когда сам он проплыл над террасой и приземлился на спину посреди клумбы, уставившись в небо. В поле его зрения возникло обеспокоенное лицо Финни, которое почему-то выглядело слишком крупным.
«Простите, командор, лично я ни в коем случае вас не обидел бы, но не хочется, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Название этого приема приблизительно переводится как... один человек, он вверх-вниз, извините».
Пребывая в состоянии необъяснимого покоя, Ваймс обозревал клочок неба над ним, слушая Финни.
«Видите ли, мой дед в молодости ходил на больших кораблях, рыбачивших у побережья Бханг-Бханг-Дука. В тех местах еще народ такой чудной живет. И он привез оттуда мою бабулю, Мин Чэнь. А она обучила драться моего папашу и меня».
Он шмыгнул носом.
«Бабуля померла несколько месяцев назад, но хоть успела, кстати сказать, научить маму готовить сунь-мин-дунь-пёс. Это любимое блюдо в тех краях. Конечно, ведь совсем не трудно добыть к нему ингредиенты, когда живешь так близко к морю. Вынь, конь, лень, плюнь у нас не слишком хорошо растет. О, рад сообщить, на ваше лицо понемногу возвращается румянец, сэр».
Ваймс с усилием приподнялся, страдая от боли в каждом сочленении.
«Больше так не делай, слышишь?»
«Я постараюсь, сэр, но вы под арестом, сэр.
Я говорил вам, юноша, что вы не арестовали меня, как положено.
Слегка отдуваясь, Ваймс встал на ноги.
Чтобы совершить законный арест, офицер, выполняющий его, должен коснуться подозреваемого физически и одновременно четко произнести «Я вас арестовываю». Вот так, и нет нужды уточнять, в каком именно преступлении подозревается подозреваемый. В то же самое время...
Тут Ваймс так саданул парня в солнечное сплетение, что тот скрючился от боли.
Стоит принять во внимание, что вам надо сделать, если вы намерены меня арестовать. Чего, могу заметить, вы пока еще не сделали, к сожалению, для вас, поскольку если бы вы это сделали, то теперь бы у вас был неоспоримый козырь против меня. Сопротивление аресту, а также нападение на полицейского во время исполнения им служебных обязанностей. С оговоркой, однако, что ничто у вас до сих пор не заставило меня поверить, что вы действительно полицейский.
Ваймс уселся на удобный камень и наблюдал, как скорчившийся Финни потихоньку начинает разворачиваться.
«Я сам Ваймс, молодой человек, и не пытайся больше применять ко мне эту свою сунь-вэнь-хрень, понял?»
Теперь голос Финни больше походил на слабый хрип.
«И однажды кто-то скажет вам, вы знаете, кто я такой, констабль, а вы ответите на это, да, сэр, или, может, мадам, вы особа, которую я опрашиваю в связи с вышеупомянутым преступлением или другой подходящей формулировкой, которая не должна включать в себя такие фразы, как «ты идешь ко дну, приятель», или «я взял тебя с поличным, ошибки быть не может». «Игнорируйте, но помните, все угрозы, закон един и неизменен. Ему все равно, кто есть кто, и в этот момент вы в самом настоящем смысле представляете закон и, следовательно, не являетесь им».
Ваймс сидел, открыв рот, а Финни продолжил.
«Ангморпоргские времена у нас появляются не слишком часто, но в прошлом году я купил лекарство для свиней, и его завернули во времена. Там я увидел ваше имя и прочел, что вы говорили о стражниках. С гордостью прочел, сэр».
Ваймс хорошо помнил эту речь. Ему пришлось сочинить ее для парада в честь выпуска новых офицеров из полицейской академии. Он бился над ней несколько часов, скованный тем обстоятельством, что для него любая форма литературы была во всех смыслах закрытой книгой. Он показал речь Сибилле и спросил, не считает ли она, что ему следовало обратиться к кому-нибудь за помощью. А она погладила его по голове и сказала, «Нет, милый, потому что тогда бы она выглядела как речь, написанная кем-то для кого-то другого. А сейчас стопроцентный Ваймс просвечивает в каждой строчке, словно сияющий маяк».
Это здорово подбодрило командора, потому что никогда прежде ему не доводилось быть сияющим маяком.
Но тут течение его мыслей прервало вежливое покашливание. Сердце Ваймса упало. Голос Вилликинса произнес. «Прошу прощения, командор. Я подумал, что самое время представить этого юного джентльмена моим друзьям Бёрли и Силоруку. Леди Сибилла не обрадуется, если вас арестуют, командор. Боюсь, что вы найдете ее в слегка вскураженном настроении, сэр».
Ваймс обрел дар речи. «Вы безмозглый дурак! Положите немедленно эту треклятую штуку! Да он у вас уже взведен! Кладите его немедленно!»
Вилликинс молча положил блестящий арбалет на парапет у крыльца, а так мать кладет в колыбель свою дитятка. Что-то тенькнуло, и герань, росшая в 17 ярдах от них, лишилась макушки. Никто этого не заметил, кроме самой герани да оборванца, прятавшегося в зарослях рододендронов. Оборванец сказал себе под нос «Блин!», но отважно продолжил наблюдать за Ваймсом. Немую сцену на крыльце нарушила леди Сибилла, которая для такой дородной женщины умела передвигаться на редкость бесшумно.
«Джентльмены, что здесь происходит?»
«Этот молодой человек, якобы местный констебль, желает взять меня под стражу по обвинению в убийстве, дорогая».
Муж и жена обменялись взглядом, который заслуживает статуса «телепатический». Сибилла перевела взгляд на Финни.
«А вы, по всей видимости, юный вот-вот ли? Соболезную в связи с кончиной вашего отца, и искренне надеюсь, что матушка ваша пребывает в добром здравии. В детстве я часто ее навещала. Так значит, вы хотите арестовать моего супруга?»
Выпучив глаза, Финни проблеял непрофессиональное.
«Да, мэм».
Сибилла вздохнула и грозно сказала.
«Что ж, ну в таком случае могу я надеяться, что, по крайней мере, это не будет сопровождаться дальнейшим уничтожением садовой растительности?»
Она посмотрела на Ваймса.
«Он посадит тебя в тюрьму?»
Затем снова переместила внимание на Финни, человека, который чувствовал себя так, словно стоит прямо перед пушкой, заряженной тысячелетней самоуверенностью представителей высшего класса.
«Ему понадобится чистая одежда, констабль. Если вы скажете, куда его ведете, а вы скажете мне, куда вы его ведете, я лично принесу ему подходящий гардероб. Следует ли мне нашить на одежду полоски, или это происходит автоматически? И буду весьма признательна, если вы вернете его к чаепитию, потому что мы ждем гостей».
Леди Сибилла шагнула вперед, и Финни попятился от грозно надвигающегося бюста.
«Желаю вам удачи в ваших начинаниях, молодой человек», — сказала Сибилла. «А удача вам понадобится. Теперь прошу меня извинить. Мне надо отдать распоряжение кухарке».
Она стремительно удалилась, а Финни ошеломленно пялился ей вслед. Дверь, которая только что за ней закрылась, вдруг распахнулась снова, и Сибилла спросила.
— Вы еще холостяк, молодой человек?
— Да,
— проблеял Финни.
— В таком случае вы приглашены на чай, — весело объявила она. — Нас навестят несколько весьма привлекательных юных барышень, и я уверен, они будут очень рады познакомиться с молодым человеком, отважно готовым плясать на самом краю преисподней. «Надень шлем, Сэм, на случай, если полиция проявит жестокость. Вилликинс, пойдемте со мной, я хочу с вами поговорить».
Ваймс позволил тишине беспрепятственно сгущаться. Когда она стала невыносимой, Финни произнес.
«Ваша жена замечательная женщина, сэр».
«Вы даже не представляете, насколько», — кивнул Ваймс. «Что вы теперь намерены делать, старший констебль?»
Парень замялся. «Вот так Сибилла действует на людей. Просто поговорит с тобой тихо и доверительно, и ты поверишь, что мир перевернулся вверх тормашками и рухнул прямо тебе на голову».
«Но, сэр, я должен доставить вас на заседание судейской коллегии магистрата».
Ваймс заметил крохотный вопросительный знак в конце.
«Кто ваш начальник, Финни?»
«Вышеупомянутая коллегия судей, сэр».
Ваймс начал спускаться с крыльца, а Финни поспешил за ним. Дав пареньку разогнаться, Ваймс внезапно остановился, как вкопанный, и Финни врезался в него на полном ходу.
— Ваш начальник — закон, старший констебль. Не забывайте об этом. На самом деле одна из обязанностей судей — убедиться, что вы не забываете. Вы когда-нибудь давали присягу? Что в ней говорится? Кому вы присягали?
— О, это я хорошо помню, сэр. Коллегии судей, сэр.
— Это что, кому? Вы присягали на верность коллегии судей? Да как они могли вас заставить?
Он осекся. — Помни, в деревне за тобой всегда кто-то подсматривает, — подумал он. — А, скорее всего, и подслушивает. У Финни был потрясенный вид. Поэтому Ваймс сказал... — Веди к меня в свою кутузку, сынок, и запри меня там. И поскольку ты замешан в этом, запрись там со мной вместе. Не торопись, не задавай вопросов и говори потише все, кроме разве что фраз вроде «я поймал тебя на горячем, негодяй» и прочие ерунды общего характера, потому что я уверен, юноша, что кое-кто из присутствующих и впрямь угодил в переплет. — И этот кое-кто — ты. Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, молчи и веди меня во строк, хорошо? Финни кивнул, глядя на него расширенными глазами.